Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что ведут ее, как всегда, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер еще раз.
И я тоже вам говорю еще раз добрый вечер. Еще раз говорю добрый вечер нашему сегодняшнему гостю Александру Цыганову.
С которым... И я еще раз добрый вечер.
Добрый вечер. Да, с которым мы говорим о книге Артема Захаровича Анфиногенова «Фронтовая трагедия 1942». Ну и говорим о самой книге и...
О событиях.
О событиях вокруг книги и с некими такими отступлениями вообще, так сказать, по поводу военной литературы нашей сегодняшней.
Александр, я задам вопрос такой пионерский, но он неизбежен, наверное, в контексте выхода новой книги. Какой... эпизод, какой фрагмент этой книги произвел на вас наибольшее впечатление? Вот из описанного Анфиногеновым.
Да вы знаете, вот, пожалуй, там два таких эпизода. Первый, тот, что я назвал, он, его, собственно, трудно назвать эпизодом. Это переброска вот этого полка фактически на самый берег Буга, под немецкие пушки, аккурат к 22 числу. Причем попытки возразить, попытки как-то добиться пересмотра этого приказа.
Были попытки возразить.
Да, конечно. Ну, люди-то всегда остаются людьми, и разумный командир, он все равно что-то, он видит, что этого нельзя делать. Эти попытки не закончились ничем. И дальше нет описания самого вот этого разгрома. Дальше просто вот наш главный герой, летчик, едет в машине, встречает того командарма Коробкова, который и дал этот приказ, и знал, что он отдает этот приказ, в общем-то, преступный, и чувствует свою вину перед летчиком, перед командиром разгромленного полка, который возвращается, да, из всего, он даже не на самолете, а на полуторке возвращается, единственный уцелевший, ну, плюс несколько техников, и... Собственно, все. Вот весь эпизод. Но в нем вот вся трагедия 41-го года. Зачем перебрасывали? Может быть, действительно хотели напасть. Но и не было, но планов нападений нет. Да. То есть приказа о нападении нет. Ничего. Вот непонятно. Просто взяли. И нет. И при этом на провокации не отвечаете. Ну, а в результате как раз этого Коробкова, командарма разгромленной, тоже разгромленной армии, расстреливают за трусость и паникерство. Справедливо или нет, опять же, не берусь судить. Возможно, война...
Это было его личное решение, или он тоже выполнял решение?
Там не очень понятно. Думаю, что, конечно же, это не личное решение командарма, потому что все-таки это согласование уже идут между родами войск, это все-таки ВВС.
Конечно, это, наверное, генштаб уже.
Да, это уже вот приказы генштаба, это что-то.
Здесь такое. Вообще встает вопрос, кстати говоря, наверное... Может быть, даже у нас недостаточно изученный, что ли, недостаточно вопрос, который недостаточно еще обсужден, это вообще соотношение такого профессионального знания и долга. Да? И ты, с одной стороны, ты солдат, даже если ты командаром, в том смысле, что ты выполняешь приказ
сверху. Да, не имеешь права не выполнять.
Да, и с другой стороны, ты профессионально видишь, что этот приказ преступен, непрофессионален, ужасен,
да, убийственный для войск, открывает фронт.
Да. И что, вот ты, об этом, что ты должен это делать?
Об этом и книга. Об этом и книга. Потом мы попадаем в ту же ситуацию в 1942 году с Тимошенко. Потом мы попадаем в ту же ситуацию под Сталинградом.
А в каком контексте вот с Тимошенко?
А то, что, опять же, многие ему говорили, что ну не надо, пожалуйста, не надо туда идти, на этот Харьков, не возьмешь ты его. Посмотри, немцы с двух сторон. Узкий фронт прорыва, там 6 километров, тебя же простреливать будут с двух сторон. Ну, нет.
Если вперед, нельзя, но очень
вперед,
хочется.
Вперед, да. Я уже Ростов брал в 41-м году, я бы великий. Да потом плюс он уже был министром обороны, тоже величина до войны, правда. Вот. И второй эпизод, который тоже мне понравился, но с другой оптимистичной, что ли, точки зрения, это завершение книги. Там описывается взятие, штурм Кёнигсберга. И вот совсем уже другое отношение вот этих людей, которые прошли горнило Сталинграда, которые, наконец, отбросили вот эту вот всю комиссарскую мишуру. Ну, не совсем, конечно, потом их опять взяли, свернули в бараний рог после войны. Но тогда выше командира, в общем-то, никого не было. Все понимали, те же власти, что они за горбом у командира висят, за его плечами. И вот тогда... И какие-то штурмовые, обучение штурму делают солдаты. И макеты крепости этой строят. И отрабатывают схему ведения огня. И действительно, мы потеряли много при штурме Кёнигсберга. Но в силу того, что, во-первых, немцы хорошо оборонялись, во-вторых, эта крепость такая неберучаяся. Вот. И вот, собственно говоря, вот этот контраст между этим головотяпским 41-м и вот уже разумным...
42-м, в смысле.
И 42-м, да. И разумным 45-м, вот мне вот больше всего вот в этой книжке.
Ну, вот вы сказали, Александр, кстати, я обратил внимание, что после Сталинграда, да, вообще у меня такое вот ощущение, не знаю, согласитесь вы или нет, что Сталинград, хотя принято называть его, Сталинградскую битву, ее переломным, да, переломом в ходе войны, переломным моментом в ходе войны, что это был скорее, может быть, не военно, даже в стратегическом плане перелом, поскольку еще после этого еще было далеко до победы, да, был и Курск потом, да, и много чего еще было. А это был скорее вот перелом, может быть, в осознании того, как надо управлять войсками и как... То есть перелом в нашей Красной Армии вот с этой точки зрения, да, внутренней организации и понимание правильности или неправильности тех или иных шагов, то есть более мудрое управление войсками.
Да, там просто вот как бы вся эта окалина, вся эта красная эмаль с армией, она была сбита, когда, простите, люди уходили в огонь, там через, на Волгу шло 10 тысяч человек, на тот берег приходило 5 тысяч, а через неделю оставалось из них 400, и они держали там весь, например, завод «Красный Октябрь», а через 5 дней боев их оставалось 20, то, конечно же, здесь не до политики, не до верности коммунистической партии. Там ведь заградотряды НКВД, так называемые, они же воевали на фронте вместе со всеми, то есть просто их тоже бросили туда, вот Чуйков их просто бросил в ту же, на ту же линию фронта.
Это Антоногенов описал?
Нет, это не Антоногенов, это как бы из истории известно. Вот, командиры вдруг перестали быть красными барами, а ведь это очень большая тема была до войны, что красный командир, он на самом деле вовсе не товарищ солдат, а еще похуже царского офицера, и драки, и я не знаю, там пьянки, и все что угодно, но во всяком случае солдат быдло. А тут вдруг выяснилось, что 3 солдата, отправленные в штурмовую группу, могут захватить гигантский дом. Ну, не 3:30, да, из них 3 выжило, но они захватили этот дом, отбили и спасли, опять город спасли. И эти 3 солдата, один из них, например, лейтенант. Какие между ними будут отношения? Он что, будет там того же выжившего своего товарища посылать, я не знаю, чтобы сапоги себе чистить? Нет. И вот это вот из горнила Сталинграда вышла та армия, которая, собственно, и победила немцев. Вот если бы его не было, грех, конечно, такое говорить при тех жертвах, но его надо было выдумать, потому что вот армия 42-го года, которая отступала, которая слушалась Тимошенко, не случайно они все исчезли в 43-м году, Тимошенко, Будённый и прочие. Их армия просто перестала бы слушаться, она бы в 42-го года не было бы, если бы Сталинград был до 42-го года.
Ну, понятно.
Да. Вернемся к новой книге Анфиногенова «Фронтовая трагедия 42-го года». Зачитаю небольшой фрагмент. Глухой рубеж минувшей осени, Днестр. Ни звука не услышал о нем Шестерин в последних известиях, ни строчки не прочел в газетах. Он сидел на одном аэродроме со штурмовиками, знал некоторых ведущих в лицо, различал их голоса в наушниках, связь начинала внедряться. Передатчики только у ведущих зудели, сипели, рычали. Треск помех был оглушительный, но общение в воздухе все-таки налаживалось. Голоса иловцев, властные, пресекавшие своеволие маленьких. Отчаянно визгливые матерные. «Куда уходишь, мать твою, за родину или за облака? Ты не истребитель, а говно». Повышали управление, сила боевого духа возрастала. «Маленькие-маленькие, держите свой эшелон», – требовал с наземного пункта управления зоркий командующий. «Прикрывайте горбатых, прикрывайте горбатых, а то под суд пойдете, подлецы». Тут реальный язык. Реально
того времени. Ну, между прочим, это так и было, что довольно часто истребители поначалу, и об этом тоже Анфиногенов пишет, бросали своих подведомственных или ведомых, что ли, охраняемых штурмовиков, тех сбивали, ну, а потом... В общем, действительно, опять же, жестокость войны, но несколько расстрелов понадобилось для того, чтобы истребители вот эту практику прекратили.
Ну вот еще процитирую Анфиногенова, с вашего позволения. «Немецкая педантичность в организации огня, неукротимые орликоны с мессерами работали по железному графику. Вот он пришел на Днестр, прикрывая шестерку илов. Понтоны от серийных бомб ходили ходуном, притапливались и всплывали, но не расходились. Штурмовики в море огня били по натянутой струне, а орликоны по ним, пока их не осталось двое. На обратном пути зевнули месту 9. Да, прошляпили шакалы в облаках. И домой из шестерки илов пришел один».
Тут надо еще добавить, с точки зрения чисто летной тактики, да, если, скажем, истребитель может вертеться в воздухе и как-то свою жизнь спасать, то бомбардировщик где-то там на высоте, с высоты, хотя тоже штурмовик. Но штурмовик, который на 200 метрах над землей, он же летит только по прямой. Он не может уже свернуть, если он вышел...
Он на боевой вышел.
Да, если он вышел на боевой курс, он не может свернуть.
Уязвимый совершенно. Да. Уязвимый объект.
Ну да, и с воздуха, и с земли, отовсюду получается.
Сколько вы выпустили тираж этой книги? Какой тираж?
К сожалению, маленький, 1000 экземпляров, но надеюсь, что будем допечатывать. Если будет спрос, будем допечатывать. По нынешним временам, когда, в общем, читать практически люди перестают, и это хлеб.
Да, ну, я тоже надеюсь, что книга будет еще...
Ну, почему? Много читают, детективы читают.
Да, ну, это да. Хроники Дома 2, думаю, вышли бы 100 тысяч.
Понятую книги Елены Сьяновой, они уже переиздавались неоднократно. И хотя, как бы, литература достаточно специфическая, вроде бы, все тиражи продавались полностью. Я думаю, что роман Анфиногенова тоже не залежится, потому что литературы такого качества сейчас очень и очень мало.
Которая еще, так сказать, появляется. Потому что, если, так сказать, взглянуть в прошлое, вот я опять возвращаюсь к тому же вопросу, который мы с вами, так сказать, там, попытались обсудить, это по поводу военной литературы, фальсификации и так далее. Да? Ведь, несмотря ни на что, несмотря на цензуру, так сказать, прямую или политическую, идеологическую и так далее и тому подобное, у нас, если так подумать, у нас уникальная военная литература собралась, да, библиотека военной литературы. Военной литературы я имею в виду не воспоминания там, военачальников, хотя тоже там много очень интересного. Я имею в виду художественной литературы. Да? Мы сегодня уже многих называли. Кого там? Того же Анфиногенова, Быкова, Астафьева, Борис Васильев, Акуджава. Кстати говоря, даже Высоцкий, который хотя и не был на войне, но создал,
из его песен «Правда»
создал
сквозит,
«Правда» военную. Да? Гроссман. Ну, сейчас я буду вспоминать и все не вспомню. Ну, это уникальная совершенно, да, уникальная литература, которая сама по себе вот в продолжении нашего разговора, Твардовский, вот эта библиотека, если хотите, она сама по себе уже вот то, что сейчас называется фундаментальный труд по истории Великой Отечественной войны, да, войны.
Ну да.
Вот это здесь, то есть, ну, как я понимаю, жанр этой книги амфиногеновский, это можно ее назвать как документально-художественная, да?
Да, скорее.
То есть там... здесь есть элементы документалистики и...
Ну, скорее, да, некое вот такого художественные герои внесены, ну, фамилии, в наверное, документальный материал.
Да, фамилии изменены, там, да, понятно. Да, да. Ну, это, кстати говоря, тот же прием, который та же вот, упомянутая Абусьянова
использует. Ну, да.
Ну, вот, опять же, возвращаясь к нашим генералам с их планом, я все-таки не думаю, что они будут, ну, настолько тупые, чтобы вот какой-то сделать жесткий кирпич и запретить все остальное. Но мне кажется, это невозможно. Повторю свою мысль.
Нам,
да.
Знаете как, нам всегда все кажется невозможным. А когда это случается, блин, как же это все случилось-то? Кто мог подумать там 25 лет назад, что Советского Союза не будет, а 15 лет назад, что гимн СССР вернется. Ну, так условно говоря, да, но тем не менее все случается, кто его знает. Тем не менее публичные заявления есть и об уголовной ответственности, и о борьбе с фальсификаторами. Здесь же самое главное, кого запишут фальсификаторы, могут с таким же успехом могут Анфиногенова записать, как и вот у авторов той, если авторов той макулатуры, которая тоже достаточно, я с вами согласен, да,
ну, вот на эти вот военных то, книжных полках. Административный восторг, но почему сразу уголовный? Ну что,
ну,
вот?
Почему?
Нет, ну просто... Ну,
почему? Это же политика, это же
не... Чтоб в корне злосия пресечь, все книги надо взять да сжечь.
Какое слово, кроме, я даже не знаю, кроме каких-то действительно преступных, я не знаю, порнографических и каких-то еще, ну вот... Да, однозначно. Какой из них стоит уголовная ответственность? Ну, сказал человек, сказал, ну, написал. Ну, не знаю. Ну,
почему? Если ну, мы же помним, не так давно,
ну,
не
это
так
все-таки
далеко
это
ушли
другое,
от нас те времена, когда...
Это все-таки коммунистическая партия, это все-таки большевизм, это все-таки, извините, люди, которые в результате военного переворота захватили власть.
Я с вами согласен, времена все-таки другие, но они и... Но многое возвращается, тем не менее.
Скажем, наверное, так. Уйдем в политику, но я хочу сказать, уйдем. Разница уходим, все-таки уходим, есть. У тех за спиной уходим. Была гражданская война со всем ее ужасом. У нынешней власти все-таки более или менее разумная история в более или менее разумных институтах. Ну, не знаю. Я представляю...
Хорошо. Но действительно, не вопрос для обсуждения сегодня. Александр, поскольку вы сегодня у нас выступаете еще полномочным представителем Артема Захаровича Анфиногенова, что, как у нас принято говорить в отношении писателей, что на его письменном столе? Вот это, я понимаю, последняя его книга. Собирается ли он писать еще что-то?
Да, он, в общем-то, знаете, так можно общее ответить, исполнен творческих планов. Он сейчас, насколько я знаю, пишет определенный рассказ, то есть он продолжает работать. Что из этого получится, пока сказать трудно. Но я вот чисто по-человечески рад тому, счастлив тому, что вот смог издать его вот эту долгожданную книгу. Вот он даже там на форзаце написал мне надпись, что, говорит, я ужасно вот благодарен именно за долгожданное.
Ну, конечно, ну, для любого автора появление книги, ну, это же как появление ребенка.
Да, в общем, но в принципе вот эта книга, которую так долго почему-то не печатали, и вот все-таки...
А почему, кстати, не печатали?
Не могу сказать, не знаю.
Вот это, может, кстати, говоря, видите, знать. Вот опять мы возвращаемся к тому же договору. Кто его знает, почему не печатали?
Нет, ну тут, понимаете, вот вы опять намекаете на какой-то там... Ну вот кто мне говорил, нельзя печатать или можно печатать? Никто. Я думаю, что и у других какие-то свои были соображения.
Нет, есть же еще очень... Понимаете, в чем дело? Никто не говорил, но срабатывает, мы это очень хорошо видим по журналистике. Я не знаю, как в издательском деле, но по журналистике ведь чаще всего срабатывает самоцензура. Тебе никто ничего не говорит, ты сам начинаешь соображать, что можно, что нельзя.
Да, возвращаясь к книге, судьба главного героя, чем завершается эта история?
А завершается она его личной золотой, я бы сказал, местью. Опять же, возвращаемся к тем двум эпизодам. Вот этот вот цепелин, да, который в 41-м году висит над позициями полка почти и корректирует огонь. И вот в 45-м году над Кёнигсбергом он примерно тот же прием немцы используют. И он, правда, уже его поднимают, опускают, потому что уже опасно, контроля над небом у немцев нет, его могут сбить. И вот если в 41-м году нашему летчику, главному герою, никто не позволил, конечно же, идти на провокацию и сбивать немецкий цепелин, то в 45-м году он, наконец, вынырнул из облаков и его спустил. И, в общем, вот такая личная победа все-таки есть.
Александр, а почему на обложке вот обложка такая? И самолет, и подбитый танк, и кричащий танкист. Вроде бы танки – это не сквозная тема книги. Просто понравилось, что называется? Вот художественное решение обложки. Ну, к сведению слушателей скажу, что обложка такая черная с
оранжевыми вкраплениями.
С огненными вкраплениями. Ну, летит немецкий самолет, а под ним подбитый танк и кричащий танкист.
Ну, саму по себе картинку определяла наш дизайнер. В нашем маленьком издательстве им служит моя жена, так что рекомендую. Вот, но в целом, мне кажется, что этот рисунок, вообще эта вот композиция, 42-й год отражает как ничто лучше, как вот эта вот ярость, эта беспомощность, это вот действительно трагедия, когда и хочется что-то противопоставить немцам, а ничего не можешь, потому что тебя подбили, тебя бьют из воздуха, из земли, и давят, и ломят. Самая выразительная картинка, мне кажется, к теме этой книги.
Еще раз скажу, что вышел новый роман Артема Захаровича Антоногенова «1942 год. Фронтовая трагедия». Издала эту книгу издательский дом «Александр Пересвет» благодаря инициативе и усилиям Александра Цыганова, который у нас сегодня в гостях. И я настоятельно рекомендую всем нашим слушателям прочитать эту книгу. А в следующей программе мы разыграем 5 экземпляров, и те, кто сумеют до нас дозвониться или прислать свои сообщения, станут счастливыми обладателями нового романа Артема Захаровича Анфиногенова.
Но книга настолько хорошая, что мы вопрос придумаем такой,
непростой,
чтобы вы просто помучились, уважаемые слушатели, потому что так просто мы вам книжку эту не отдадим. Лучше заберем просто.
Да, на этом, я так полагаю, мы вынуждены раскланяться. Александр, спасибо, что пришли к нам в гости. Отдельное спасибо Артему Захаровичу за то, что он написал этот роман. Сегодняшний выпуск программы «Цена победы» ввели ведущий Виталий Дымарский.
И Дмитрий Захаров. До встречи через неделю в программе «Цена победы» в то же время, в тот же час, на тех же волнах.
Всего доброго.
«Цена победы».